Империя железом и кровью. Париж в блокаде. Начало голода было отмечено появлением в лавках консервов. На их этикетках красовались английские надписи «Вареная говядина». В ресторанах подавали угрей и пескарей, выловленных в сене гаврошами. Появились продуктовые карточки на мясо. Наконец, железные шторы на витринах мясных лавок опустились разом. Мяса больше нет. Дольше всех удержались в продаже вино, кофе и шоколад. Бисмарк роскошствовал в Версале, а парижане получали 15 граммов риса или гороха, 20 граммов овса, 30 граммов рубленой соломы. Русский очевидец писал: ели собак, кошек, мышей и крыс, которые по вкусу напоминали смесь свинины с куропаткой. Кошки продавали за 20 франков, крыса стоила до 4. Фунт волчьего мяса нельзя было достать дешевле 30 франков, зелени ни за какие деньги. Молоко на 3/4 разбавляло с водою. А зима выдалась суровая. Запасы угля быстро иссякли. Парижане жгли мебель, сводили под корень старые деревья парижских бульваров. Возле промерзлых очагов все чаще находили умерших стариков и детей. Они умирали первыми. На Рождество случайно попавшие в Париж крестьяне просились у немцев выпустить их в провинцию, к семьям. Бисмарк наотрез отказал. Чем полнее картина страданий, тем полнее чувство победы. Сожаление недопустимо, оно мешает достижению цели. Париж связывался с миром полетами воздушных шаров. Крупп моментально отреагировал на это явление, и в цехах Эссена родилась задранная в небо пушка, первая в мире зенитка. Парижане запускали почтовых голубей. Бисмарк велел доставить из Германии надрессированных ястребов. Над крышами Монмартра возникали трагические воздушные поединки. Париж боролся и жил. По вечерам открывались театры, оркестры и продолжали, как раньше, исполнять музыку немецких композиторов. На деньги, собранные артистами, рабочие отлили пушку и назвали ее Бетховен. Вдоль набережной Сены, как и раньше, букинисты раскидывали свои лотки. В промерзлых лабораториях химики трудились над изготовлением похлебки из желатина, а физики изобрели для фортов мощный дуговой прожектор. Отлично сражалась морская пехота, ставшая костяком обороны, и национальная гвардия. Франтиреры ходили в штыковые атаки там, где сейчас расположен знаменитый аэродром Ле Бурже. К французам примкнули итальянские отряды Джузеппе Гарибальди. На подступах к Парижу плечом к плечу сражались русские добровольцы и польские эмигранты. Однажды пехотинец тащил на себе мешок с землею, чтобы уложить его в бруствер. Вдруг немецкий снаряд сорвал ношу со спины, и мешок сам собой ушлепнулся точно в нужное место. Француз, даже не удивясь, сказал вдогонку снаряду: «Конечно, спасибо тебе, но ведь я еще не устал». Жаль, что этой фразы не слышал Штибер. Сейчас он был озабочен писанием утешительных писем жене, которая подозревала его в частых изменах. Штибер уверял супругу, что сохранит себя в святости. Невозможно представить, как здесь всех нас ненавидит, особенно женщины. Француженка плюнула бы в лицо той, которая бы мне улыбнулась. Будь спокойна, мое сокровище, при всем желании я не в силах изменить тебе. Бисмарк завел речь об империи сразу после Седана, когда сопровождал короля в его объезде поле сражения. Проезжая по трупам павших, он сказал, что необходимо добиться превосходства прусской короны над всеми коронами немецких земель, а это возможно лишь при создании Германской империи. Кронпринц Фридрих, настроенный романтичнее отца, поддержал канцлера, но Вильгельм I ответил, что Старая, добрая Пруссия всегда только и делала, что дубасила немцев в Германии. Как же теперь ему, наследнику былой прусской славы, вдруг именоваться германским именем? Направляя свою массивную кобылу вслед королевской веранде, Бисмарк не уступал. Он говорил, доказывал, горячился. Основной признак империи — единство, подчинение и централизация власти. Упрятать всех немцев под одну корону — вот его заветное желание. «Прекратите, Бисмарк», — велел ему король. Несколько дней он не мог смотреть на канцлера без отвращения. Кронпринцу Фридриху он сказал, негодуя, «Мое сердце, сынок, не выдержит, если прекрасное имя Пруссия растворится в бурлящем котле по имени Германия, которое всегда было враждебно Берлину и священным прусским порядкам». Бисмарк предлагал оставить в Германии целостность титулов королей и герцогов, учитывая, что под скипетром императора они особенно-то не разгуляются. Вильгельм I потихоньку сдавался на соблазны. Но вопрос перешел в область грамматики. Король желал стать не германским императором, а лишь императором Германии. Бисмарк утверждал, что никогда не было императора Рима, а был римский император. Король сослался на рапорты 5-го калужского полка, шефом которого состоял. Там везде пишется «Император России». Бисмарк завел беседу о форме дательного падежа и имени прилагательного. Кайзер вспыхнул. «Прекратите учить меня, как младенца!» На помощь призвали переводчика с русского на немецкий. «Гофрата Луи Шнайдера!» И под суровым взором канцлера он подтвердил, что рапорты калужского полка переведены неверно. Надо «всероссийский император», а не «император России». «Но я хочу быть лишь императором Германии!» Когда же и кронпринц пожелал проявить свои наблюдения над грамматикой? Отец грубо хряснул кулаком по столу. «А ты кричи, хох, когда тебя попросят!» Луи Шнайдер, чтец прусского короля, тайный агент России при Потсдамском дворе, был личным осведомителем Александра II в Берлине. Шнайдер оставил после себя мемуары. Вильгельм I не догадывался, что корона, в сущности, венчает не его голову. Это лишь повод для закрепления победы прусского милитаризма. Бисмарк велел подготовить для церемонии зеркальный зал Версальского дворца, но канцлер не учел того, что в нескольких минутах ходьбы от этого зала находился и зал для игры в мяч, где прозвучала клятва Великой Французской революции. Штибер был в мелком поту. Сколько французов предстояло выселить из Версаля, чтобы не вздумали помешать коронованию? Остальные жители дали друг другу слово, что запрут двери на засовы и не покажутся на улицах. Это Штибера вполне устраивало. Настал полдень 18 января 1871 года. Бисмарк облачился в белый мундир кирасира при золотом поясе, натянул высоченные ботфорты с бронзовыми блямбами. Канцлер по праву занял место подле самого алтаря, над которым колыхались складки победных стягов. Когда к нему приблизился прифранченный, благоухающий Мольтке, он тихо шепнул ему на ухо: «Вы не волнуйтесь, генштаб остается прусским». В зеркальный зал были допущены только чины высшего генералитета, только германские государи. Держа в руке каску, старый король поднялся на возвышение алтаря. Яркий солнечный свет щедро проливался в высокие арки окон, дробясь под потолком в сверкающих люстрах. Из-под боевых шлемов виднелись бороды фронтовиков и гладко бритые личины богов и полубогов генштаба. Из штатских присутствовал один Вилли Штибер, похожий сейчас на жалкую мышь, случайно угодившую на кошачью свадьбу. Бисмарк доверил сыщику высокую честь. В этом зале он представлял народные массы будущей Германии. Взявшись за эфес оружие, генералы были готовы воскликнуть «Хох! Хох! Хох!», когда герцог Баденский стал зачитывать прокламацию торжественного акта немецкой истории. Бисмарк заранее напрягся, еще не зная, как сладят в документе с этой паршивой грамматикой, но герцог прокричал славу императору Вильгельму Первому, так что ни вашим, ни нашим, и сразу взметнулся к люстрам мерцающий частокол сабель и палашей. Толпа генералов сдвинулась вокруг алтаря, приветствуя рождение нового светила. В позе титана, свершившего большой труд, Бисмарк плотно врос в паркет перед императором, которого он же и породил. Но Вильгельм I, обозленный потерей титула прусского короля, кажется, так и не понял, какое важное событие свершилось сегодня в этом сверкающем зеркальном зале. Свершилось окончательное объединение Германии под крышей империи. Грубая сила, сила железа и крови породила новое государственное образование. В самом центре Европы, между Францией и Россией, образовалось жесткое сцепление немецких княжеств в единой империи, без прежних буферных прокладок. Теперь от Балтийского Мемеля до Эльзаса, от гавани Киля до отрогов Альп, вооруженная до зубов, пролегла новая Германия, бисмарковская. Эта империя была все тем же прусским королевством, только увеличенная в размерах, но с прежними повадками Гогенцоллернов захватить что-либо и поскорее переварить, чтобы другим не осталось. Новой была лишь корона, имперская, и что рейхсканцлер Бисмарк сейчас сколачивал, то полиция Рейха тут же бдительно охраняла. Тогда говорили, Бисмарк делает Германию великой, а немцев маленькими. Русский аристократ, князь Витгенштейн, прибывший из Парижа, рассказал царю, что все слухи о голоде — ерунда. Я зашел в ресторан и заказал устрицы. «А омары сыщутся?» — спросил я просто так, ради любопытства. «Для русских всегда», — ответил гарсон. И я поглощал омара под грохот немецкой артиллерии. Поверьте, это было незабываемо. Все так. Но Витгенштейн не сказал, чего стоил ему этот обед. И умолчал о том, что устрицы с омарами были доставлены для богачей Парижа на воздушном шаре. Прусского посла, принца Генриха VII Рейса, царь предупредил, мир, основанный на унижении побежденного, это не мир, а лишь краткое перемирие между двумя войнами. Вы закончите войну парадным банкетом, но Европе уже не спать спокойно. На все просьбы царя умерить рваческие аппетиты к Франции, кайзер со слезами отвечал, что он рад бы всей душой, но вынужден уступить своим верно подданным. В этой мерзкой демагогии не следует читатель выискивать напористого влияния Бисмарка, кайзер и сам был хорош гусь. Итак, дело за добычей. Бисмарк требовал не только Эльзас и Лотарингию с крепостью Мец, но и 7 миллиардов контрибуций. Тьер соблазнял его в обмен на контрибуции расплатиться заморскими колониями Пондишери в Индии или Кохинхины Вьетнамом, на что канцлер отвечал ему так: «Германии колонии не нужны. У нас нет флота, чтобы их охранять. Колонии хороши лишь для того, чтобы ссылать туда безработных столичных чиновников. Для немцев колонии роскошь, словно у польских аристократов, которые спят без простыней, но зато таскают собольи шубы». Позже он признавался: «Я не желал Меца, сплошь населенного французами, но меня принудили взять его генералы. Если б Базен не сдал вовремя Меца, нам бы пришлось даже снимать осаду с Парижа». Срок перемирия подходил к концу, а переговоры с Тьером и Фавром затянулись. Тьер упрямился. «Мне уже надоело ваше красноречие», — сказал Бисмарк. «Покончим с этим». Иначе я стану говорить по-немецки. И в течение часа он произносил речь по-немецки. Теперь переведу. Сотни тысяч ваших пленных наполняют наши казематы от Ульма и Ингольштадта до Кольберга и Данцига. 8 недель подряд мы держали их на голой земле прямо под дождем. Мы их кормили овсяной баландой и турнепсом, которые жрут одни свиньи, и отныне весь свет им стал немил. Что, если я снова раздам им трофейные ружья и всех верну лично императору Наполеону Третьему? Он, уверяю вас, придет, он придет и свернет вам шеи. — Не острите так кровожадно, — ответил Тьер. — Ладно, — расщедрился Бисмарк, — мы вернем вам эльзасский Бельфор, но за это Париж откроет ворота для нашей армии. Это был плевок в лицо Франции. Бисмарк — человек не мелочный, и для него прогулка по Елисейским полям ничего не значила. Просто канцлер хотел расплатиться с генералами за то, что 5 лет назад не позволил им промаршировать по Венскому Пратору. 1 марта, грохоча сапогами немецкие армии под сводами Триумфальной арки, вошли в Мекку цивилизации. И в этот день Париж одержал над ними замечательную победу. Словно по мановению волшебника закрылись двери и окна. На витрины с лязгом опустились жалюзи. Немцы маршировали через мертвый город. Тишина, безлюдье, пустота. Только грохот сапог по камням. Буц, буц, бац, бац. На дверях кафе висели надписи. «Закрыто по случаю национального траура». Немецкая армия, согласно конвенции, заняла пространство между Сеной и площадью Согласия, от предместья Сент-Оноре до авеню Терн, и будь уверен, читатель, дальше этой демаркационной линии ни один пруссак носа не выставил. Боялись. Вечером Париж не ожил, нигде ни огонька, ни одного фиакра или омнибуса. Театры пустовали, кабаре заперты всюду, отчаянное молчание кладбища. Вильгельм I невольно вспомнил свои молодые годы, когда в 1814 году он вступал в Париж. О, тогда было все иначе, даже нельзя сравнивать, а теперь мечтаю об одном, как бы поскорее отсюда убраться. Всего 62 часа продолжалась оккупация части Парижа, и немцы оставили Париж, пристыженные французской солидарностью, раздраженные своим смехотворным триумфом. Впрочем, Бисмарк все-таки повидался с одним парижанином. Это был пролетарий, уже в летах. Он спросил канцлера: «Судя по карикатурам, вы и есть Бисмарк?» «Да, я Бисмарк. Выстрелить не могу, но могу плюнуть. Знаешь, приятель, — ответил Бисмарк, вытираясь, — это все-таки честнее, нежели было в Австрии, где венские чиновники выклянчивали у меня прусские ордена. Ступай, храбрец!»